«Молодец!» — прошептал я, имея в виду то ли себя, то ли Обломка, то ли нас обоих вместе. Продолжая крутить дзюте, то и дело меняя хват, я прикидывал, как можно на Обломка, вернее, на руку, защищенную им, ловить чужой клинок. Получалось, что ловить можно по-всякому, и довольно неплохо. На такой толстый брусок, прости, дзю, и гвиниля поймать не страшно, если вовремя спружинить. Главное, чуть проскальзывать во время столкновения, и тогда бьющий клинок вполне способен застрять между дзю и лепестком его гарды. А там резкий рывок с поворотом, и блистающий вылетает из рук его держащих, или одним блистающим в мире становится меньше. Был бы жив Шото, он бы со мной согласился. Я поймал себя на том, что понятия «мои» и «единорога» так тесно переплелись в моей голове, что я сам путаю их и не замечаю этого. Говорю «гвиниль», а представляю себе Фальгрима, и беловолосый настолько сливается в моем мозгу со своим двуручным исподоном, что мне, в общем-то, уже все равно, как называть получившееся двойное существо. Опять же, Кос с его зарахидом, наши отставные дворецкие. Ну и не только они. Я отругал себя за посторонние мысли. Думать о чем угодно я могу позволить себе только с единорогом, да и то не всегда. И продолжил изучать дзюте. Нет, не изучать. Знакомиться. И не я с ним, а мы друг с другом. На равных. Это я чувствовал и без единорога. Да, если собеседник вовсе не собеседник, а враг, и не имеет никакого желания останавливать свой удар, то такой вот Обломок для человека с незащищенными руками просто находка. Чуть ли не отец родной, благодетель и спаситель. И при этом палач для блистающих. А ведь ты не мог не знать этого, Шут. Ты обязан был это знать. Какие же времена тебя ковали? Для чьих рук? Сколько тебе лет, дзю? Сколько тебе лет, дзю? Эхом отдался у меня в сознании голос единорога, очень похожий на мой собственный. И я ощутил, что стальные пальцы крепко сжимают рукоять. Сколько? «Много!» — глухо буркнул дзюте, и его ответ был подобен скрежету клинка о наруч. «Много мне лет. Слушай, единорог, а ты действительно, ну... ты и вправду с ним, со своим... разговариваешь?» По-моему, он хотел сказать со своим придатком, но поостерегся. «Да», — коротко отозвался единорог я. «А сейчас...» «Кто из вас спрашивал, сколько мне лет?» «Не знаю», — задумчиво прошелестел единорог я. «Кажется, оба. А какая разница, дзю?»
«Разница», — медленно протянул Обломок. «Не в разнице дело. А он один, чен твой. Может мне что-нибудь сказать? Пусть через тебя, но один».
«Скажешь?» — беззвучно обратился ко мне мой меч — и с готовностью расслабился, пропуская меня вперед. «Давай!» «Я...» — начал было я, и почувствовал, как шорох клинка в ножнах, еле заметное покачивание, трепет кисточек — все это становится речью, словами, понятными и доступными нам, единорогу, Обломку и мне. «Я... мне очень жаль, дзю, что наставника убили. Честное слово, просто очень жаль. Если б мы с единорогом знали тогда, если б мы понимали...»
«Ну вот, как спокойным друдлом говорю. Косноязычным становлюсь, слова все куда-то разбегаются. И чувствую себя уже и не дураком, а полным недоумком. До каких пор это будет продолжаться?»
«Спасибо». Очень тихо и серьезно произнес дзюте Обломок,
и еще раз провернулся у меня в руке.
Спасибо. И завидую. От души.
А потом добавил более привычным тоном.
Везет же дуракам. Правда, не всем. Ну тогда не вцепляйся в меня на перехвате со всей дури. Я ж тебе не кебаб недожаренный.
И я кивнул, вняв дельному совету. Действительно, теперь перехват получался куда легче. Я бы даже сказал, изящнее. И дзю почти без лязга сам ложился вдоль предплечья, а когда было надо, стремительно бросался вперед, заклинивая невидимого блистающего, уводя его в сторону, вырывая из чужих пальцев. И я и сам не заметил, как в правой железной руке у меня оказался единорог, и в свете, выкарабкавшейся наконец из-за облака луны, тусклым маревом развернулись иглы дикобраза. Длинные уколы и кистевые удары единорога сменялись короткими и азартными всплесками дзюте, и все получалось само собой, хотя в каноне ничего подобного и близко не было. Похоже, все в порядке. Ну, не то чтобы совсем в порядке. Воду из этого колодца можно еще черпать и черпать, добраться до дна, пробить его и черпать снова. Но для первого раза все складывалось достаточно неплохо. А о том, что на мне доспех, я вообще напрочь успел забыть. Закончив, я посмотрел туда, где все это время сидел Кос, и обнаружил, что Антанья под дувалом отсутствует. Впрочем, как тут же выяснилось, отсутствовал он только под дувалом. А во всех остальных местах двора Кос присутствовал, причем, по-моему, во всех местах сразу. Антанья творил что-то невероятное, став удивительно похожим на моего собственного дедушку. Ну просто зависть брала, до чего ловко, хотя и не совсем привычно для моего взгляда, он орудовал почти неразличимым из-за скорости и скудного освещения эстоком. Через мгновение я заметил, что во второй руке Коса со свистом вертится сай второй. Оставалось только диву даваться, как быстро наши бывшие дворецкие сумели найти общий язык с этим неприятным трехрогим нахалом. А потом Кос закончил свою невообразимую импровизацию, крутнул напоследок сая, взвизнувшего от удовольствия, и оказался напротив меня с двумя клинками в руках. Я посмотрел на Антанью, сделав чрезвычайно серьезное выражение лица, и мы подчеркнуто церемонно поклонились друг другу. Поклонились, выпрямились и застыли. Потому что я, единорог я, или я единорог, неважно, потому что мы видели, понимали, чувствовали, сейчас двигаться нельзя. Вот мы и стояли, а мгновения растягивались, сливались, их уже нельзя было отличить одно от другого, и никто не смог бы определить, когда именно моя передняя нога поползла чуть в сторону и слегка изменился наклон Дангьена, а дзюте приподнялся вверх самую малость. Мы не осознавали этого. Просто я, единорог, дзюте, чуть-чуть изменился. И в ответ, уловив это, начал меняться Кос Зарахит Сай, но промедлил. И тогда мы поняли, увидели, почувствовали, что теперь можно. Можно! Во имя ушастого демона У! Как же это было здорово! Не было врага, не было язвительного дзюте и противного сая, не было злобы и ненависти не было. Была беседа. Беседа людей и блистающих. И все в ней были равны. И думать было некогда, ненавидеть некогда. И лишь где-то на самой окраине сознания пульсировало удивленное восхищение. Вот как это было. А слова — это такая бесполезная вещь. Бесполезная, но, к сожалению, необходимая.
«Смотрю я на вас, молодые господа, и давно уже, надо заметить, смотрю, давненько, и пристально-пристально смотрю в оба глаза, и... Так о чем это я? Ах, да! Смотрю я на вас, молодые господа, и прямо-таки сердце радуется.
Ну, понятное дело, это была неугомонная матушка Ци. Я остановился на половине фразы, переводя дух, и мысленно еще раз обозвал ее старой любопытной урючиной, даже если это и было невежливо. А подсматривать за людьми по ночам, да хоть бы и днем, вежливо? И откуда она взялась на нашу голову? Тем временем матушка Ци соизволила подойти поближе. В руках у нее был все тот же странный предмет, виденный нами в харчевне и по-прежнему аккуратно замотанный в тряпки.
«Сколько на белом свете живу, отродясь такой изысканной беседы не видела. Даже самой захотелось молодость вспомнить, кости старые поразмять. Не соблаговолит ли кто из молодых господ снизойти к старушке, побеседовать с ней по-свойски? А то бессонница бабку в конец замучила».
Мы с Косом переглянулись. Было совершенно ясно, что просто так старуха от нас не отвяжется. Да и вообще, отказывать женщине, предлагающей беседу, неловко как-то. Кос чуть заметно кивнул и выступил вперед. «Отчего же?» — проникновенно сказал Антоний, склоняя голову. «Я с огромным удовольствием побеседую с вами, матушка Ци».
«Вот и спасибо, молодой господин, вот уж спасибо так спасибо, всем спасибом спасибо. Вы только обождите минуточку, я сейчас».
И принялась с изрядным проворством разматывать тряпки, под которыми скрывался ее загадочный блистающий. Он являлся нашему взору по частям. Одно было несомненным — длинная древка в рост матушки Ци. Зато все остальное... Сперва от тряпок очистилось лопатообразное лезвие со скругленными краями. И я тут же вспомнил детские сказки о песчаной ведьме Алмасты, любившей на таких вот лопатах сажать в тандыр непослушных мальчиков-косиков, так сказать, для запекания в чуреках. Потом на другом конце древка обнаружился полумесяц с торчащими вверх рогами. Ну и довершали все это многочисленные колокольчики, бубенчики, кисточки, ленточки, прикрепленные к этому чуду со всех сторон. Это было не оружие, а скорее сооружение. Посох, топор, алебарда, рогатина, двузубец и ритуальный символ одновременно. Я косо усмехнулся и ощутил странную дрожь единорога. «Кто это?» — спросил я, поглаживая стальными пальцами рукоять своего меча. «Это Чаньбо», — вместо единорога ответил Дзюте. «А ну-ка, не будем лишний раз выставляться». И чуть ли не сам полез ко мне за пояс, но позади, со спины. А я уж не знаю зачем, постарался держаться к загадочному посоху лицом. «Это Чаньбо, Чен», тихо сказал, подумал единорог. «Кто-кто?» Единорог повторил мой вопрос вслух, видимо, для обломка. Зачем он это сделал, я не понял, да и не очень-то стремился понять.
«Слушай, единорог», — обидно скрижетнул из-за моей спины Дзюте, «оказывается, твой майланский придурок, то бишь придаток, не знает, кто такие Чаньбо. Чему их в Майлане только учат? Я кабирец, и то!»
«Во-первых, теперь уже не мой, а наш!» Раздельно и отчетливо прозвенел единорог, и Дзюте примолк. «Наш! И не предаток, а человек!» «Во-вторых, Чен родился и вырос в Кабире, и в Майлане никогда не был, как его отец и дед!» «И в-третьих, не забывайся, Дзю!» «И уже ко мне!» «Чаньбо в Майлане, Чен!» Это как бы Дзюте в Кабире с точностью наоборот. Дзюте вечно в толпе, а Чаньбо, посохи сосредоточения, любят одиночество. Дзю язвит и суетится, а Чаньбо спокойны и рассудительны, и обидных глупостей не говорят. Есть такая вэйская поговорка. «Хочешь совета – иди к Чаньбо. Он помолчит, и ты уйдешь окрыленным». «Отшельники», — подбросил я нужное слово. «Примерно», — согласился единорог.
«И это... нижайшее прощение просим», — снова встрял обломок. «Эй, однорог, передай своему, чтобы не выкидывал меня в болото, а то с него станется».
«На дороге Барра ни одного болота нет», — серьезно сказал я единорог.
«А жаль». «Будет нужда, и болото отыщется», — буркнул Дзю и больше не высовывался.
А беседа Коса и матушки Ци уже была в самом разгаре. Старуха скакала из стороны в сторону с той неуклюжестью, которая дается лишь опытом и годами ежедневных изнурительных занятий. Я просто влюбился в нее за эти считанные секунды. А ее разнообразнейший чаньбо и впрямь то норовил поддеть Коса на свою лопату, то старался забодать его рогами полумесяца, то хотел насмерть запугать звоном колокольчиков и мельтешением лент. Впрочем, мой отставной дворецкий держался молодцом, не роняя нашей с ним чести, а также не роняя уверенно мелькающего Зарахида и лихо свистящего Сая, уже успевшего оборвать с посоха сосредоточения одну ленту и теперь гоняющегося за крайним правым колокольчиком. Я одобрительно цокнул языком и подумал, что когда бабка прокручивает чаньбо через спину, согнувшись при этом иероглифом «Г», да я, пожалуй, даже в доспехе рискнул бы пойти перекатом на 9 стоп вперед и от земли, не вставая тем самым косым выпадом, который так любил смотреть незабвенный Крис Симар, то бишь Кабланов подмастерье, и вдруг все остановилось. Двурогий конец чаньбо замер у горла Антаньи, скользнув мимо усов припоздавшего Сая Второго, а острие Зарахида резко остановилось у живота старухи. По-моему, бабка успела чуть раньше. Хотя случай был спорный, и на турнире обязательно бы беседовали заново. Ну и ладно, не на турнире, однако.
«Благодарю за приятную беседу», —
немало не запыхавшись, заявила матушка Ци, еле заметно улыбаясь.
«Ответно благодарен», — Кос подумал и выдал тройной церемониальный поклон с мелким отскоком. И я просто ошалел от этого. «За истинное наслаждение. Всегда рад беседовать с вами, матушка Ци».
Старуха принялась сноровисто обматывать тряпками свой чаньбо, а Кос подошел ко мне. Вид у него был слегка сконфуженный.
«Видел?» — только и спросил он.
«Видел», — только и ответил я. И у бедра согласно качнулся опущенный в ножны единорог. Возле Коса бесшумно, как тень, возникла матушка Ци. Ее драгоценный чаньбо вновь был надежно укутан. Старуха как-то незаметно обогнула меня и Антанью, оказавшись чуть ли не у меня за спиной, и взгляд ее буквально вцепился в торчащего из-за пояса дзюте. «Интересно», — подумал я, — «от кого это обломок прятался? От бабки? Вряд ли. Скорее всего, от посоха. Знакомы они, что ли?»
«Откуда у вас это?»
«Это?» — отчего-то растерялся я. «Ну как я ей объясню, что этот дзюте-обломок — шут Ятагана Шише за Фарлакабир? Это память о друге».
«Он принадлежал Друдлу Кабирцу. Вы сказали, память?»
«Друдл погиб», — внезапно потеряв голос, выдавил я. Его убили».
«Вы это видели?»
«Видел». Я разозлился. «По какому праву она меня допрашивает? Я много чего видел, матушка Ци. Много такого, чего предпочел бы не видеть». Некоторое время старуха молчала.
«Странно, очень странно. Если пересмешник умер, я должна была бы почувствовать. Но раз ты говоришь, жаль. Очень жаль».
Она еще немного помолчала.
«Ну что ж, спокойной ночи, молодые господа», —
произнесла матушка Ци после долгой, слишком долгой паузы.
«Думаю, мы еще увидимся».
и все так же бесшумно скользнула в темноту. Потом чуть слышно скрипнула дверь. Мы с Косом постояли, переглянулись и двинулись следом за старухой. У самого порога я наступил на что-то зашуршавшее под моей ногой и поднял небольшой свиток пергамента, всего один пожелтевший и скрученный в трубку лист. Кос тоже взглянул на мою находку. «Бабка выронила», — коротко и без особой приязни заявил он, как будто бы только что не раскланивался перед этой бабкой, словно она была матерью эмира Дауда. «Больше некому». Я кивнул. «Утром надо будет отдать, но в последнее время я стал слишком любопытен. Это даже начало входить у меня в привычку. Скорее всего, ерунда, ничего особенного там не написано. Письмо, купчие или что-нибудь в этом роде. И все же...»